В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминск, январь 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Возвращение Арчила Тутунашвили. Тело погибшего гражданина Грузии вот-вот должно быть передано в Грузию.
Даже если в холодильной камере он помещен, то внутренние органы будут изменены. И для микроскопического исследования они, я думаю, что не будут пригодны.
В гостях у Додика. Вместе с Южной Осетией Абхазия будет дружить с Республикой Сербской.
Приняли нас прекрасно. Даже президент дал команду разместить всю нашу делегацию в правительственном особняке. Номер, в котором я жил, 200 квадратных метров.
Следим за языком. Южная и Северная Осетия унифицируют родную речь.
Утвержден состав этой комиссии, куда входят ведущие специалисты. И они имеют право привлекать необходимых экспертов.
Все это, а также грузинский марш против Рустави-2, право почвы против турецкого картофеля, МИТУ, грузинская версия, свобода экспорта по юго-осетински, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: Россия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии. Исламское государство захватило один из районов Дамаска. Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву. Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу на соблюдение прав человека в Сирии, сообщает Reuters. Заседание пытались инициировать Франция и 6 других членов Совбеза. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва не видит никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека не предмет повестки дня Совбеза.
Российская Федерация возражает против инициативы проведения сегодняшнего брифинга, о чем мы незамедлительно уведомили коллег еще в пятницу, 16 марта. Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека. Одно лишь присутствие господина Раада аль-Хусейна в Нью-Йорке не является убедительной причиной для того, чтобы он выступал с брифингом в Совете Безопасности.
Террористы Исламского государства захватили один из районов Дамаска – Аль-Кадам. Это произошло после того, как войска Башара Асада выбили оттуда вооруженную оппозицию. Как сообщает Reuters, бои в Аль-Кадаме продолжались почти сутки. Боевики убили около 40 сирийских солдат. Десятки военнослужащих Асада были ранены или захвачены в плен. В пригороде Дамаска продолжается наступление правительственных войск. В частности, восточную Гуту минувшей ночью бомбили зажигательными и фосфорными бомбами. Жертвами наступления стали уже более 1000 мирных жителей, в их числе дети. Еще 80 тысяч человек остались без домов. Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву. Правительственный самолет Ил-96, который фигурирует в кокаиновом деле, прилетел в Лондон сегодня, в день высылки российских дипломатов. Об этом сообщалось на сайте RTVI со ссылкой на сервис lightradar24.com. Самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96023 заметили на видеозаписях, которые опубликовала жандармерия Аргентины по кокаину. Делу. На них видно, как в лайнер грузили чемоданы с мукой, которые полиция подменила кокаин. Самолет с таким номером принадлежит Управлению делами президента России. О том, что 23 российских дипломатов будут высланы из Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй объявила 14 марта во время выступления в Палате общин. Это стало одной из ответных мер британских властей на российскую агрессию. В Лондоне считают, что российское государство причастно к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Франции задержала бывшего президента Николя Саркози. Как сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники, задержание связано с финансированием его избирательной кампании 2007 года. Дело о предполагаемом финансировании властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года, пишет Le Monde. Бывший президент Франции был сегодня взят полицией под стражу, когда явился на слушание по делу. В течение 48 часов ему должна быть избрана мера пресечения. Весной 2012 года на сайте издания Mediapart появилось сообщение со ссылкой на бывшего представителя ливийских спецслужб о том, что режим свергнутого диктатора Муаммара Каддафи предложил 66 тысяч миллионов долларов для финансирования предвыборной кампании Саркози. Власти Ливии заявили, что документ сфабрикован. Саркози также категорически опроверг это сообщение и пригрозил Mediapart иском. В июле 2014 года, Саркози уже задерживали для допроса по делу о злоупотреблении полномочиями. Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. На президентских выборах 2012 года он проиграл кандидату от социалистической партии Франсуа Оланду. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с очередной победой на президентских выборах в России, передает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома. Подробности разговора лидеров стран телеканал не приводит. Угрозы заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он добавил, что Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни. Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия спустя почти месяц передали тело гражданина Грузии Арчила Тутунашвили. Буквально только что машина с останками Тутунашвили проследовала в направлении Тбилиси. Владимир Унанян с подробностями.
Тело Арчила Тутунашвили спустя 26 дней при посредничестве Общества Красного Креста передано грузинской стороне. Во время процедуры передачи в селе Эргнети, где обычно проходит встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, присутствовали родственники погибшего, высокопоставленные чиновники, в том числе госминистр по примирению гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили, представители силовых ведомств и духовенства, прибыла и народный защитник Нино Ломджари. Как сообщает корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апциаури, вместе с телом Тутунашвили грузинской стороне было передано заключение российских судмедэкспертов. Из Тбилиси в Эргнети также прибыла группа активистов движения «Сила в единстве». Недалеко от места передачи тела Тутунашвили они провели молчаливую акцию, почтив таким образом память погибшего. Все это время де-факто власти отказывались передавать тело родным, ссылаясь на необходимость независимой экспертизы. В результате вместе с покойным грузинской стороне передали и заключение судмедэкспертов. Но в Тбилиси сомневаются в достоверности результатов экспертизы, а затягивание выдачи останков бывшего грузинского военного связывают с желанием Цхинвали скрыть следы насильственной смерти Арчила Тутунашвили. Власти Грузии обещают, что проведут собственный анализ. Впрочем, независимый судмедэксперт Майя Николаишвили сомневается в том, что у Тбилиси после повторной экспертизы будет возможность установить причины гибели гражданина Грузии. Слишком много времени прошло с момента смерти.
Даже если в холодильной камере он был помещен, несмотря на это, внутренние органы будут изменены. И для микроскопического исследования они, я думаю, что не будут пригодны.
В любом случае, Николаишвили считает, что столь упорное нежелание Цхинвали выдать тело не может быть оправдано медицинскими причинами.
Судебно-медицинская экспертиза, первичное вскрытие и заключение можно получить через месяц-два и более. Потому что там есть дополнительные исследования, для проведения которых нужно время обязательно. То есть это выдача заключения эксперта. Но труп, который находится месяц, я, честно говоря, такого не слышала. Если у него есть родственники, есть люди, которые могут забрать его. После первого исследования трупа уже нет никакой надобности, чтобы он оставался на месте.
В самом Цхинвале по этому вопросу высказывались разные версии. Если верить югоостинскому журналисту Тимуру Цхурбати, власти самопровозглашенной республики ждали окончания выборов президента России, опасаясь эскалации ситуации. Что касается Тбилиси, ситуация вокруг гибели Арчила Татунашвили привела к неожиданной консолидации политических сил. На этой неделе парламент собирается принять единую резолюцию, за которую намерены проголосовать как представители большинства, так и меньшинства. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динаразе сегодня заявил. В связи с теми, кто были разоблачены, обвинены и осуждены в конкретном преступлении на оккупированных территориях, будет вестись работа вместе с международным сотрудничеством, чтобы ввели ограничения доступа на визы и банковские счета. Думаю, что этот документ, обеспечивающий определенную превенцию, поскольку, когда человек совершает преступление на оккупированных территориях, он должен знать, что кроме формального расследования последуют реальные санкции. В этом надеемся на помощь и поддержку наших иностранных партнеров. В связи с этим внешнеполитическое ведомство Грузии могут обязать в течение 3 месяцев подготовить так называемый список Отхозория Татунашвили, на основании которого будет вестись работа с зарубежными партнерами Грузии для задействования санкционного режима. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Передача тела Арчила Татунашвили в Грузию остается главной политической темой дня. Мы к ней еще вернемся, а пока переходим к другим темам. Ультрарадикальное движение «Грузинский марш» остается в центре внимания. 6 членов «Грузинского марша» предстанут перед судом. Они вместе с другими разъяренными единомышленниками накануне напали на сотрудников оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Свое поведение они объяснили тем, что их религиозные чувства были оскорблены журналистом Георгием Габуни. Он, критикуя основателя правящей силы «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, упомянул об ошибке Иисуса Христа. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тамта Мурадашвили, юрист телекомпании «Рустави-2», предложив журналисту Георгию Габуни подбросить его на своем автомобиле, и не подозревала, что через несколько минут окажется в плену разъяренных представителей грузинского марша. Не оцепив автомобиль, пытались разбить окна и требовали, чтобы журналист Георгий Габуни вышел и извинился перед ними. «Ты оскорбил мои религиозные чувства». Стуча кулаками по капоту, перемежал свое возмущение нецензурными словами один из маршистов Ладос Адгубелашвили. Ему вторили и другие участники нападения. Оскорбили же они из-за слов ведущего передачи по скриптум, критикуя основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили за то, что он из-за джарии пересаживает многолетние деревья в свой дендропарк. Георгий Габуни сказал:
«Думаю, Иисус Христос запустил большую ошибку, когда 2000 лет назад пришел в Израиль для проповеди. Он должен был прийти в это время и в Аджарию. Его бы не смогли там распять на кресте, потому что для сооружения креста в регионе уже не найдется деревьев. Через пару лет уже все деревья будут пересажены во двор Бедзины».
Из-за этих слов от грузинского марша досталось и журналисту Давиду Эрадзе. На него напал кто-то в тот момент, когда он с микрофоном в руке собирал материал для сюжета. Благодаря усилиям коллег, а потом и сотрудников патруля, которые живым щитом встали у входа во двор телекомпании, атаку удалось отразить. Задержаны 6 представителей грузинского марша. Из них 3 находятся в больнице, а 3 Тбилисский городской суд освободил под расписку о невыезде. Там-то Мурадашвили, чей автомобиль изрядно потрепан, надеется, что виновники происшествия понесут адекватное наказание, хотя ее настораживает одно обстоятельство. «У меня сложилось впечатление, что эти люди имели какую-то гарантию неприкосновенности. Они сами снимали происходящее, потом выложили записи в соцсетях. Человек, который совершает правонарушение и при этом сам документирует эти видеокадры, показывает, что не боится правоохранительных органов». Произошедшее вызвало протест среди правозащитников. Они недовольны и тем, что некоторые представители грузинской мечты, хоть и осуждая нападение, сокрушались, что тоже почувствовали оскорбление своих религиозных чувств и что во всем виноват сам журналист и Рустави-2. «Религиозные чувства не могут быть оскорблены», говорит глава журналистской хартии Ната Двелишвили. «Если речь идет о нарушении профессиональной этики, то это не оправдывает насилие». «Что касается оскорбления религиозных чувств, такого определения нет ни в одном нормативном акте. В кодексе о поведении вещателя говорится, что неэтично, когда журналист оскорбляет разные группы, в том числе религиозные, но реакция на это может быть только замечание. Сейчас очень важно, чтобы каждый журналист был уверен в том, что за его журналистскую работу ему не ответят физической расправой». Натадзвелишвили надеется, что дело будет расследовано оперативно, и в нем также появится статья из Уголовного кодекса «Препятствие при исполнении журналистских обязанностей». На данном этапе дело возбуждено по двум статьям Административного кодекса «Мелкое хулиганство и сопротивление полиции» и по двум статьям Уголовного кодекса «Насилие и преднамеренная порча имущества». С учетом предыдущих нашествий и грузинского марша, правозащитники указывают на важность адекватного ответа со стороны правосудия. Это тест на свободу выражения, считает представитель Института многообразия и толерантности Мако Гавтадзе. Грузинский марш выступает все более организованно. В отличие от прежних объединений, эта экстремистская группа, устраивая акции и шествия, действует очень скоординированно и оставляет впечатление, что она кем-то хорошо управляется и служит определенным целям. Они от государства не получают адекватный ответ. Это подтверждает и вчерашний факт. Сложно в данный момент прямо обвинить государство в связи с грузинским маршем, но тем, что правительство не предпринимает адекватные меры, оно поощряет такие группы. Первое судебное заседание по делу нападения членов грузинского марша на журналистов Рустави-2 состоится 16 апреля. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Северной и Южной Осетии заботились проблемы сохранения и развития осетинского языка. Цхинвали и Владикавказ договорились о создании параллельных органов, которые будут заниматься этим вопросом на постоянной основе. Терминологическая комиссия по осетинскому языку и экспертной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере национально-культурного развития осетинского народа. Жанна Тарханова с подробностями.
В рамках реализации программы национально-культурного развития осетинского народа на 2018-2020 годы во Владикавказе создано два координационно-совещательных органа. Экспертная комиссия Республики Северная Осетия Алания по вопросам сотрудничества с Южной Осетией в сфере национально-культурного развития осетинского народа и терминологическая комиссия по осетинскому языку при правительстве Республики Северная Осетия Алания. Говорит руководитель аналитического отдела Министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений Сослан Багияев.
Это совершенно разные вещи. Главной задачей экспертов во взаимодействии такой же комиссии, которая должна утвердиться в Южной Осетии, да? Вот они будут взаимодействовать и разработать план мероприятий, который надо будет реализовать совместно. Вот мы должны, эта встреча должна была произойти, первая встреча, рабочая встреча экспертных комиссий 22 марта. Но там в силу каких-то причин по просьбе правительства Южной Осетии, иначе ее перенесли ориентировочно где-то на 3 апреля.
Их возглавят председатели правительств Северной и Южной Осетии Таймураз Тускаев и Эрик Пухаев. Юго-осетинский премьер обозначил задачи, которые будут стоять перед вновь образованными структурами. Цитата. «Забота о развитии национального языка, сохранении национальной идентичности, приоритет государственной политики. Нет языка, нет этноса», подчеркнул Эрик Пухаев. 20 марта планируется утвердить положение и составы комиссий. Аналогичные структуры должны быть утверждены Южной Осетией до 2 апреля. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дяконов отмечает важность и необходимость взаимодействия Цхинвала и Владикавказа в сохранении осетинского языка.
Думаю, что создание вот этой хотя бы терминологической комиссии в достаточной степени будет служить развитию осетинского языка. У нас осетинский язык должен развиваться. В плане введения в наш язык новых терминов, да, и так далее. Вплоть до того, чтобы на осетинском языке мы могли бы работать, как бы, точно так же, как на орде мы работаем, да. Почему должна быть создана соответствующая программа? Почему по ним не должна работать? Огромное поле для деятельности.
Сослан Багияев отмечает, что экспертная комиссия будет решать более масштабную задачу – реализовывать совместный план мероприятий в сфере национально-культурного развития остинского народа. Он должен быть представлен не позднее июня этого года, а приступят к его реализации уже в 2019 году, продолжает Сослан Багияев.
Если сейчас исходить из того, что туда нужно включать научных деятелей, экспертов, куча-куча, эта комиссия, она станет очень большой. Чтобы этого не было, постановлением утвержден состав этой комиссии, куда входят ведущие специалисты, куда входят практически все участники государственной программы, в частности, это Министерство образования, культуры, комитеты и прочее. Но положение экспертной комиссии, равно как и терминологической комиссии, записано, что и они имеют право привлекать к работе необходимых экспертов, специалистов, там, научных, научные организации и прочее.
Сослан Багияев отмечает, что есть серьезный запрос со стороны общества на сохранение осетинского языка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Голоса.
Нужно ли продавать алкоголь ночью? Анаит Гагарян вышел на улицу Сухуми, чтобы в рубрике «Голоса» выяснить мнение горожан на эту тему.
Как вы считаете, стоит ли запретить ночную продажу алкоголя? Как это сделано в России?
Думаю, что нет, потому что я все-таки надеюсь на сознательность нашего общества. И такие запреты, они всегда искусственный характер носят, и они всегда, наоборот, провоцируют интерес к алкоголю, мне кажется. Поэтому не надо запрещать, просто нужно правильное воспитание молодежи и контроль над этим силовых структур, чтобы не было перебора, так сказать. А так... В любой абхазской семье всегда в открытом доступе для взрослых и детей находится алкоголь, но никогда этим не злоупотребляют. Роман.
Стоит, потому что какая-то чуть-чуть вседозволенность есть у молодежи сегодня здесь. И если как-то по-другому это не контролируется, то лучше ввести какие-то административные ограничения, что ли, или не знаю. Вот. Я думаю, тот, кто планирует какое-то застолье, он заранее все равно это приобретет. В рамках того, чтобы это какой-то определенный порядок наводил, то стоит. Я за. Манана.
Нет универсальных законов, которые бы действовали бы равно хорошо на всех территориях по всему земному шару. У нас есть свои особенности. Они заключаются в том, что мы являемся курортной республикой. И основная наша отрасль пополнения бюджета и государственного, и граждан – это курортная сфера. Приезжают люди отдохнуть в Абхазию. И этим людям, если мы в том запретим покупать алкоголь в ночное время, то это еще один минус в их благополучное нахождение на нашей территории. Поэтому я считаю, что эта тема вообще не актуально для нас. Вообще в абхазской культуре это культура винопития, употребления алкоголя, застольная культура, которая происходит в ночное время и так далее. И с этой культурой связаны определенные правила поведения, отношения к алкоголю. Поэтому она отличается от той ситуации с употреблением алкоголя, допустим, в северных странах. Этильные меры, которые есть в северных странах, они не действуют у нас или не будут действовать. Дима меня зовут.
Не нужно вообще, чтобы продавалось поздно ночью. Молодежь тоже как-то подходят, берут. На глазах у нас иногда неприятно, конечно. Меня зовут Гули.
Я считаю, что, конечно, безусловно, нужно запрещать, потому что в данное время алкоголь доступен для каждого человека, независимо от возраста. Это нужно пресекать и все-таки прийти к тому, чтобы алкоголь после 6 не продавался. Дети все равно, тем более сейчас пошло такое пиво, не пиво, вот это все нужно как-то прекращать продавать после 6 часов. Алхаз Аргун.
Можно разрешать, но детям до 18 лет нельзя запретить, а после 18 уже можно. Амра Богатели.
Чтобы огородить молодежь от алкоголя, это, конечно, я думаю, да, правильно. Это, да. А торговые работники могут в целях, чтобы продать, и 12-летнему тоже могут продать. Так что это прекрасно, если вечернее время убрать. Умар Сангули.
В ночное время до 10 часов можно. После 10, 16-летний, 15-летний, им вообще запретит покупать. Потому что молодежь в наше время, у них воспитание совсем не то время, которое в Советском Союзе воспитание было. Он сам себя воспитывает. И наркотики всякие. Поэтому и особенно алкоголь. Запретить. Кварчи Яков Багратович.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к главной теме дня. Передача в Грузию тела погибшего Арчила Тутунашвили. У нас на прямой связи с Тбилиси Владимир Унанян. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, какие подробности стали известны вот за последние 20 минут, которые прошли с момента передачи тела?
Ну, за этот момент было сделано несколько комментариев со стороны представителей правительства Грузии, в том числе госминистр по примирению гражданскому равенству Кетуван Саакашвили прокомментировала, сказав, что тело Арчила Тутунашвили в данный момент направляется в Тбилиси, в бюро судебной экспертизы имени Самхараули. Там будет несколько часов находиться, пока необходимые анализы будут взяты и сделаны. И после этого тело будет направлено в родное село Арчила Тутунашвили, Цилка, где его передадут родным, которые с самого утра ожидают его. Что касается распространенной информации о том, что вместе с телом Тутунашвили была передана документация, заключение российских судмедэкспертов по поводу причин смерти Тутунашвили. То, что документация была передана, подтверждает грузинская сторона, но что конкретно там написано, заявляет, что они не имели возможности пока ознакомиться с этим, но вместе с тем Кетуван Саакашвили заявила, что вне зависимости от того, что там будет написано, Тбилиси будет проводить свою экспертизу и доверять будет исключительно заключению своей медэкспертизы.
При передаче тела прокурор Самопровозглашенной Республики заявил, что в заключении сказано о том, что Тутунашвили умер от сердечной недостаточности, страдал циррозом печени, хотя на теле найдены некоторые ссадины, как легкие повреждения. Что по этому поводу говорят? Или говорят что-нибудь вообще в Грузии?
Вы знаете, то, что власти из Тхинвали заявляли о том, что как раз причиной смерти стала сердечная недостаточность, об этом говорилось уже давно, и в Тбилиси всегда выражали недоверие этим, а то, что настолько затянулась выдача тела, 26 дней прошло с момента смерти, как раз-таки и Тбилиси обвинял Тхинвали в том, что таким образом власти Самопровозглашенной Республики стараются затянуть выдачу тела, чтобы как раз скрыть следы насильственной смерти. Но это пока только предположение. В данный момент представители власти Грузии воздерживаются от какой-то конкретики и заявляют, что будет сделано официальное заявление только после того, как будут данные грузинской экспертизы.
Владимир, как происходило перемещение тела через границу? Что происходило на границе? Какие люди там присутствовали? Какая вообще атмосфера там царила?
Ну, Вадим, знаете, с грузинской стороны там было огромное количество журналистов, были представители правительства. А также туда приехали представители группы «Сила в единстве», это активисты такого движения в Грузии. Они почтили память Арчила Тутунашвили минутой молчания, провели там молчаливую акцию в память о погибшем. Это что происходило с грузинской стороны. А вот что касается того, как происходила передача тела, представители грузинских властей заявили о том, что со стороны Тхинвали присутствовали исключительно представители Комитета Красного Креста, и никаких официальных представителей тхинвальских властей на встрече не было. То есть второй стороной выступал именно Красный Крест, который и привез тело из Тхинвали в Эргенети, и уже там произошла передача тела, и уже потом на эскорте грузинском тело было отвезено, повезли в Тбилиси. В данный момент находится пока в дороге.
Владимир, фактор Тутунашвили уже с самого начала стал политическим. Уже делаются ли какие-то политические или околополитические заявления? Какие комментарии сейчас слышны по горячим следам?
Безусловно. Во-первых, самая главная новость, которая произошла после смерти Тутунашвили, это неожиданная такая небывалая консолидация политических сил страны, как правящая партия «Грузинская мечта», так и оппозиция в лице Национального движения Европейской Грузии и других партий, они проявили такое единодушие, которое ранее не проявляли, и вот буквально на этой неделе парламент Грузии собирается принимать резолюцию по этому вопросу, и согласно этой резолюции будет также сформирован так называемый список Отхозори Тутунашвили. Я напомню, Гига Отхозори — это гражданин Грузии, который был застрелен в приграничном селе на Ингуре, И вот от Хузуре Татунашвили такой список будет сформирован, на основании которого власти Грузии при посредничестве своих зарубежных партнеров, западных партнеров, будут стараться вводить санкции, прямые санкции, финансовые санкции, в том числе закрытие счетов банковских за рубежом для тех людей, которые будут попадать в этот список. В первую очередь это, конечно же, будут представители де-факто властей в Хинвали и
Да. Спасибо, Владимир. Напомню, у нас на прямой связи с Тбилиси был Владимир, мой коллега Владимир Унанянц. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половины девятого вечера. С региональным выпуском новостей Амина Умарова.
Тело Арчила Татунашвили передано грузинской стороне в селе Эргнети, где проходит встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. О том, что передача тела произойдет сегодня, сообщил заместитель главы аналитического департамента службы государственной безопасности Кахабер Кемаклидзе. Сегодня с утра он приехал в село Целкани, где проживает семья Арчила Татунашвили. С гибели гражданина Грузии в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах прошло 26 дней. Все это время власти самопровозглашенной республики отказывались передавать тело родным погибшего, ссылаясь на необходимость независимой экспертизы. Тбилиси затягивание выдачи связывает с желанием Цхинвали скрыть следы насильственной смерти Татунашвили. К 10-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года Европарламент намерен принять резолюцию об оккупации грузинских территорий. Как сообщил информагентству IPN посол Грузии в ЕС Натали Сабанадзе, документ будет посвящен самому конфликту и его последствиям, а также положению в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. По словам дипломата, на данном этапе политические группы Европарламента обсуждают, кто займется подготовкой проекта резолюции. Как ожидается, документ будет принят летом. В связи с планами Страсбурга посол назвала своевременным обсуждение в парламенте Грузии резолюции о грубом нарушении Российской Федерации прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе и списке от Хазория Татунашвили, названного по именам убитого на де-факто абхазской границе Гиги от Хазория и погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили. Представитель Грузии в ЕС не исключила, что положение, подготовленное парламентом резолюции, отразятся и в документе, который примет Европарламент. На расширенном заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня рассматривали проблемы, возникающие при замене старого паспорта на новый. Обсуждение проходило с участием депутатов парламента, представителей паспортного управления МВД, а также граждан, обратившихся за помощью в ОП. К сожалению, эта проблема продолжает беспокоить граждан. К нам обращаются люди с просьбой помочь. Это уже второе заседание по проблеме получения паспортов нового образца, после чего вынесенные рекомендации должны были решить вопрос, но до сих пор проблема существует, отметила секретарь общественной палаты Нателла Акаба, открывая заседание, сообщает Абсны Пресс. Президент Армении Серж Саргсян в беседе с изданием «Терт-Ам» коснулся своих планов о месте в новой политической системе страны, которая окончательно станет парламентской республикой в апреле. «Что касается притязаний, да, я и сегодня не претендую на пост премьер-министра, но я никогда не считал себя человеком, руководствующимся предубеждениями или закостенелым мышлением. Я не могу игнорировать реальность и считать, что не несу ответственности за плавный ход нашей страны в будущем и во времени», — сказал Саргсян. Но если в конце концов решим, что будет выдвинута моя кандидатура, то это будет с одним условием с моей стороны. О том, что параллельно полной реализации конституционных полномочий я гораздо больше времени буду уделять делу передачи всего явного и скрытого опыта прошлых лет нашей страны молодым политическим лидерам.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Me Too, грузинская версия. В Грузии продолжается обсуждение скандальных обвинений, прозвучавших в адрес Звиады Девдариани, известного правозащитника, главу авторитетной НПО, женское движение обвинило в сексуальных домогательствах. На данном этапе речь идет о 10 женщинах, которые пока предпочитают оставаться анонимными. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Это первый в Грузии скандал такого масштаба, связанный с сексуальными домогательствами, или, как их теперь принято называть, харассментом. Особый резонанс история получила потому, что Звиад Девдариани – правозащитник, который в том числе выступал и в защиту прав женщин. Он является директором НПО Агентства развития гражданского общества. 16 марта омбудсмен Нина Ламджария выдвинула его кандидатуру в попечительский совет общественного вещателя Грузии. На следующий день представительницы платформы «Женское движение» распространили заявление, в котором призвали народного защитника снять кандидатуру Девдариани и изучить то, о чем говорят женщины, обвинившие его в харассменте. А говорят они о нежелательном физическом контакте со стороны правозащитника, о том, что он предлагал им секс взамен на работу и домогался различными способами. Эти женщины не называют своих имен, но с ними общался народный защитник и журналисты нескольких интернет-изданий. В интервью «Либерали» одна из них сказала, что ей был 21 год, когда она пришла на собеседование к Девдариани.
Он сказал, что взял бы меня на работу в том случае, если бы у меня были с ним отношения такого характера. Не прямым текстом, но это подразумевалось. Каждый раз, когда мы начинали говорить о деле, он снова возвращался к этой теме. Он закрыл дверь кабинета. Собеседование продолжалось 2 часа. Пытался начать сексуальный контакт. Просил поцеловать его и прочее. Я сказала, что согласна начать работу со следующего дня, и только тогда он отпустил меня.
17 марта Звиад Девдариани снял свою кандидатуру с конкурса. Правда, все обвинения отрицает. Сегодня Каха Маградзе, член правления НПО, которую возглавляет Девдариани, в очередной раз откликнулся на происходящее в социальных сетях. Он заявил, что ошибся, когда выступил в защиту своего коллеги и извинился за это.
«Я думал, что поступал правильно, когда делал это. Но вчера, вероятно, самым последним, и я узнал правду, которая, к тому же, касалась меня лично. Поэтому я прошу прощения у всех, с кем знакомил Звиада Девдариани, как с другом и хорошим человеком. Я прошу прощения у журналистов и всех людей, которым в эти дни я доказывал, что Девдариани бабник, но не насильник».
Маградзе также заявил, что в НПО состоится заседание правления, и все станет на свои места. Изучить возможные факты домогательства обещает и народный защитник Нино Ламджария. Между тем, в грузинском законодательстве понятие «сексуальное домогательство» сегодня просто не существует. Этот термин не упоминается ни в одном из законов, соответственно, нет каких-либо санкций за действия такого рода, говорит представительница Ассоциации молодых юристов Тамар Деканасидзе. Пока есть лишь один выход. Народный защитник обладает антидискриминационным механизмом, и он рассматривает харассмент как проявление дискриминации. Соответственно, лицо может обратиться к омбудсмену, но его механизм не является эффективным в плане защиты прав. Почему? Потому что он может лишь выдавать рекомендации. Он не может установить санкции в отношении нарушителя. В то же время сексуальные домогательства должны караться либо уголовным, либо административным кодексом. Таково одно из требований Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, говорит Деканусидзе. Грузия ратифицировала ее в прошлом году. Выяснением обстоятельств касательно истории с Звиадом Девдариани сейчас занимаются омбудсмен и Ассоциация молодых юристов. А в МВД Грузии однозначного ответа не дают. Все еще не ясно, будет ли ведомство каким-то образом изучать ситуацию или нет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Рост организованной преступности остается серьезной проблемой для стран Евросоюза. Однако заявление некоторых политиков о том, что большая часть из них граждане Грузии, не соответствует действительности, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
Безвизовый режим был важнейшим решением как для грузин, так и Европарламента, Евросоюза и в целом для европейцев. За это время лишь около сотни грузин получили отказ во въезде в Евросоюз. Я считаю, что безвизовый режим хорошо работает. Недовольство грузинами со стороны Германии, Швеции и Франции – старая история. Еще когда Совет Евросоюза рассматривал вопрос визовой либерализации, позиция министра иностранных дел Франции была такова: В Евросоюзе множество грузинских криминальных группировок. Я заявляю с полной ответственностью, что это ложь. Во-первых, они опирались на старую статистику. Во-вторых, они подсчитывали их количество по грузинским фамилиям. Однако большая часть лиц с грузинскими фамилиями, которые считают преступниками во Франции, граждане России.
То же самое происходит и в Швейцарии. Однако на самом деле проблемы с грузинскими криминальными группировками в Евросоюзе нет, заявил Андрей Мамыкин в интервью изданию. Желающим устроиться на государственную службу в Грузии, возможно, придется доказывать, что они не страдают зависимостью от азартных игр, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Сейчас ведется работа над созданием соответствующих поправок в закон об устройстве лотереи азартных и выигрышных игр, заявил депутат парламента от грузинской мечты Леван Гугичаишвили.
Мы считаем, что справка о том, что желающие устроиться на работу в государственном секторе не играют в азартные игры, также необходима, как и так называемая наркологическая справка. Законопроект подразумевает и создание единого реестра игроков. Любому человеку, который решит играть в азартные игры в Грузии, придется зарегистрироваться в этой базе. То есть те люди, которые не будут зарегистрированы в этом реестре, не смогут играть. Именно из-за этого реестра придется получать соответствующую справку желающим трудоустроиться.
Работа над данным законопроектом завершилась в ноябре прошлого года, однако до сих пор он не был принят. По словам Левана Гогичаишвили, причиной тому стали затянувшиеся консультации по этому проекту. Однако он будет внесен на рассмотрение депутатов уже на весенней сессии. Согласно Гражданскому кодексу Грузии, все государственные структуры обязаны предоставить запрашиваемую заинтересованным лицом общественную информацию в течение 10 рабочих дней. Однако Министерство юстиции неоднократно нарушало этот закон, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Институт развития свободы информации и вовсе последние 3 года назвал Минюст самым закрытым ведомством в Грузии, говорит представитель IDFI Гога Тушурашвили.
Речь идет о государственной структуре, у представителей которой должно быть чувство ответственности. Если этого нет, все равно они должны придерживаться закона. А Министерство юстиции грубо нарушает закон. В 2016 году это министерство и все его 11 подструктур проигнорировали все наши запросы. Мы фактически не получили ответа ни на один вопрос. Когда подобное продолжается на протяжении 3 лет, единственный путь – это суд. IDFI вносила иск против Минюста. После нашей победы в суде это ведомство было обязано предоставить нам запрошенную общественную информацию. Однако иск мы подали в феврале 2017 года, а запрашиваемую информацию получили 8 декабря.
С подобными трудностями сталкиваются не только представители неправительственного сектора, но и грузинские СМИ. Сегодня получить запрашиваемые у этого ведомства сведения можно только через суд, утверждает Гога Тушурашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях делегация самопровозглашенной Республики Абхазия побывала с ответным визитом в Республике Сербской, с основной части Боснии и Герцеговины. На пресс-конференции, на которой представители рассказали о поездке, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня представители абхазской делегации, побывавшей 16-17 марта в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, дали в Сухуми пресс-конференцию. Они поделились впечатлениями о поездке, в частности о встрече с президентом Милорадом Додиком, и рассказали о планах по дальнейшему сотрудничеству с Банья-Лукой, которая является столицей данного государственного образования. Президент торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадий Гагулия рассказал о том, как зарождались контакты еще в 2013 году. Сперва переписка с коллегами из Республики Сербской шла ни шатка, ни валка. Геннадий Леонидович продолжил.
Но в 2016 году мы их настойчиво пригласили посетить Республику Абхазия. И были немного удивлены тем, что прибыла очень солидная делегация, количестве 15 человек. Делегации возглавляла тоже торгово-промышленная палата Республики Сербская. Но были представители Министерства торговли, мэр города Белина и очень большое количество предпринимателей, очень известных, оказывается, в самой республике. Мы ничего не скрывали, мы им показали все наши дочеты, недочеты. Вероятно, что-то их сподвигло уже пригласить нас с ответным визитом на Республику Сербская. Если говорить о приеме, который мы ощутили, и о впечатлениях, многие ошарашены тем, что мы увидели. Но мы
мы думали, знаете, они воевали, у них погибших в несколько раз больше, чем у нас. Думали, что мы видим такие же разрушения, как у нас, увидим следы войны, что-то в этом роде. Казалось, что там вообще как будто бы никакой войны не было. Все настолько цивильно. Приняли нас прекрасно, даже президент дал команду разместить всю нашу делегацию в правительственном особняке. Вот не знаю, как это, хвастовство или как, но номер, в котором я жил, 200 квадратных метров. Это уважение к делегации, уважение к самой республике.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинбе поделился своими впечатлениями о поездке.
В первую очередь хочу сказать, что это европейская страна, это центр Европы практически. Это страна, которая имеет население больше 1 миллиона человек. Это страна, которая очень интенсивно развивается. Это страна, которая производит высококачественные товары. Это продовольственная линейка, это деревообработка, это вообще строительные технологии. Вообще эти края славятся серьезными строительными традициями. Все это для нас имеет большое значение, потому что, что касается деревообработки, у нас есть большие запасы, которые, к большому сожалению, мы на сегодняшний день не можем перерабатывать таким образом, чтобы выпускать из страны продукцию с высокой добавленной стоимостью. Напротив, в Республике Сербская это производство очень высокорентабельное. Вы знаете, что в силу ограниченности признания Абхазии у нас нет прямого доступа к технологиям европейским, американским. Вот. Очень большая проблема трансфера технологий официально, без каких-либо там схем. Вот здесь у нас такая возможность открывается. Более того, мы обсуждали уже там конкретно о перспективе возможности создания, может быть, и совместного предприятия с нашими друзьями из Республики Сербской для того, чтобы с учетом выхода на российский рынок это может сработать.
Как рассказал министр экономики Абхазии, в Республике Сербской для абхазской стороны также интересная технология переработки сельхозпродукции. Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба отметил, что есть перспективы развития отношений между Абхазией и Республикой Сербской и в туристической отрасли. Туристов могли бы заинтересовать древние православные храмы. Наша задача сегодня – свести наших туристов. Туроператоров. Абхазов может заинтересовать то, что Республика Сербская – безвизовая страна, отметил Ахба. И все выступавшие дружно отмечали гостеприимство принимавшей стороны и достоинство местной кухни. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия отменило вывозные пошлины на продукцию местного производства. Исчерпывается ли на этом проблема экспорта югоостинских товаров в Россию, выяснял Мурат Вукимухов.
На заседании правительства глава таможенного комитета Мурат Схавребов так объяснил целесообразность отмены вывозных пошлин. Цитирую. Текущие вывозные пошлины влекут существенные экономические потери для отечественных производителей и создают дополнительные барьеры для реализации отечественной продукции за пределами республики. Конец цитаты. И так свершилось то, о чем так много и долго говорили представители местного бизнес-сообщества, политики и экономисты. Свершилось, мягко говоря, не сразу. Федеральный закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах был подписан президентом России еще 20 декабря 2011 года, то есть 7,5 лет назад. Это соглашение предполагает взаимное признание сторонами документов и решений таможенных органов, наличие у них иммунитета и привилегий, освобождение их от пошлин и налогов в государстве пребывания. Иными словами, все это можно было сделать уже тогда. Справедливости ради нужно отметить, что в ноябре 2011 года всем было явно не до соглашения. Тогда в Схинвале разруливали тяжелейший политический кризис. И после него исполняющему обязанности президента Вадиму Бровцеву было явно не до реформ. Его задача, судя по результатам, состояла в том, чтобы оставить преемнику пустую казну, с чем он блестяще справился. Но вот почему команда Леонида Тибилова не довела это соглашение до ума, непонятно. Тем более, что в то время правительство подробно разъясняло, в чем польза этих соглашений и интеграционных договоров с Россией. Они преподносились как достижения действующего руководства. Но дальше подписания бумаг дело не пошло. Почему так? Я спросил начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ваниева.
На тот момент времени эта тема была не актуальна, не интересна. Были другие вещи, на которых могли показать свою эффективную работу. То есть они вот начали заниматься без программы, вроде бы с их точки зрения развитие определенное было, и это дополнительно не нужно было. Когда вот новая власть пришла, им надо было что-то дополнительно показывать, потому что здесь программа есть, она продолжается, а развитие в чем показать? Они начали искать вот в этих внутренних резервах, так их назовем. То есть это вопрос приоритетов.
Почти символическая ставка вывозной таможенной пошлины в размере 2% была определена постановлением правительства еще в 2001 году и с тех пор не менялась. Куда большей проблемой для экспорта югостинских товаров в Россию является невозможность сертификации югостинской сельхозпродукции, которую бы признавала Россия. Кстати, соглашение 2011 года предполагало возможность решения и этой проблемы, но лишь в октябре прошлого года президент Анатолий Бибилов отдал распоряжение о создании подведомственной Минсельхозу службы ветеринарного и фитосанитарного контроля, югоссельхознадзоров, в том числе двух аккредитованных в России лабораторий. Как мне сказали югостинские чиновники, югоссельхознадзор уже фактически сформирован. В настоящее время идет межведомственная работа по стандартизации документов. Созданы или почти созданы лаборатории при помощи российских специалистов из Россельхознадзора. И, как мне рассказали, в конце мая, начале июня в республике появится своя полноценная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора, которая будет сертифицировать местную продукцию, а вместе с ней откроется и российский рынок для югостинского предпринимателя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в правительстве Грузии пояснили причину ограничения ввоза турецкого картофеля, покрывающего 2/3 картофельного импорта Грузии. В Национальном агентстве продовольствия заявили, что причиной является угроза рака картофеля. Местные специалисты считают, что это стало своеобразным тестом для местных производителей. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Распоряжение правительства Грузии подписано премьером Квирикашвили 15 марта. На днях более 30 большегрузовых машин с продукцией развернуты на границе обратно в Турцию. Названа причина. В 20 образцах обнаружены споры рака картофеля. Министр сельского хозяйства Леван Давитошвили сегодня пояснил в Зугдиде журналистам, что запрет направлен на обеспечение санитарной безопасности. Его не стоит воспринимать как объявление торговой войны.
Этой мерой мы пытаемся обезопасить фермеров. В прошлом году мы получили хороший урожай картофеля и ожидаем большего в нынешнем. Мы не ограничиваем импорт. Рынок по-прежнему свободен и сбалансирован, поэтому ни у кого не должно возникать опасений по поводу роста цен. Это не протекционизм, это защита растений.
Подчеркнул министр. По словам заместителя начальника Национального агентства по безопасности продукции Зураба Лепартия, постановление правительства находится в полном соответствии с общемировой практикой.
Фитосанитарные меры направлены на минимизацию риска распространения в Грузии рака картофеля, массово обнаруженного в образцах турецкой продукции. Большинство населения применяет пищевой картофель при посадке картофеля, что грозит заражением почвы. Мы откроем доступ, как только завершится сезон выращивания картофеля.
Глава Ассоциации фермеров Нино Замбахидзе приветствовала действия властей. Попадание зараженного раком картофеля в почву делает ее непригодной для возделывания на длительный период, пояснила специалист.
Соглашение о свободной торговле между Грузией и ЕС обязывает нас вводить карантин на ввоз зараженной продукции из других стран. Думаю, к концу периода запрета, когда в Грузии настанет пора сбора урожая картофеля, рынок будет перенасыщен, и не стоит ожидать резкого скачка цен. Однако наивно полагать, что запрет поможет решить застарелые проблемы. Надо признать, что аграрный рынок Грузии значительно уступает в развитии турецкому, проигрывая как в механизации, так и по содействию государства в этом направлении. О чем говорить, когда людям негде хранить урожай? Поэтому в летние месяцы он вывозится в сопредельные государства, где есть все условия для его хранения, и возится обратно в период дефицита по тройной цене. Поэтому, думаю, государство есть в чем оказать действенную помощь фермерам в том же строительстве овощехранилищ. Нынешний карантин будет своеобразным тестом для наших аграриев на прочность, насколько они смогут справиться с вызовами глобальной конкуренции.
Позиция официальной Анкары по этому вопросу пока неизвестна. Публикации в турецких СМИ по этому вопросу весьма неоднозначны. К примеру, авторитетная газета «Джумхуриет» цитирует заявление президента Торгово-промышленной палаты Турции Усмана Акюрека. Решение о запрете импорта не является позитивным шагом с точки зрения развития добрососедских отношений, поэтому считаем, что решение должно быть отменено как можно скорее, заявил Усман Акюрек. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Мартовская музыкальная программа в Абхазии, посвященная памяти погибших грузино-абхазской войне, завершилась исполнением реквием Моцарта на сцене Абхазского драматического театра. В концерте участвовала хоровая капелла, симфонический оркестр «Адыгея» и солисты. Главным дирижером был Надар Чанба, рассказывает Елена Заводская.
16 марта сцена Абхазского государственного театра в Сухуми с трудом вместила большой коллектив участников мемориального концерта. Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея и четверо солистов исполнили реквием Моцарта. Квартет исполнителей состоял из двух вокалистов Абхазской государственной филармонии Наны Черкезия и Алхаза Ферзба и двух московских артистов – солистки Москонцерта Любови Мулиной и солиста Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Артема Сафронова. За дирижерским пультом стоял Нодар Чанба, один из выдающихся абхазских музыкантов. Вечер реквием открыл президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он напомнил о мартовской военной операции.
В ходе боевых действий, происходивших 15-16 марта 1993 года, прорвавшиеся в столицу воинские подразделения Абхазской армии проявили решительность и отвагу. Они вступили в неравную схватку с врагом, проявляя чудеса храбрости. Да, в силу ряда тактических и стратегических причин, задержки выхода штурмовых подразделений на исходный рубеж, недостаточной отработанности системы их взаимодействия, других нестыковок между командованием и бойцами, выполнявшими поставленную задачу, мартовская операция захлебнулась. Однако она дала нам возможность поверить в свои силы и возможности приобрести опыт грамотного ведения боевых действий. Это были тяжелые для всего нашего народа дни. В ходе мартовской операции погибло 222 бойца. Многие получили боевые ранения. Нас по-прежнему глубоко тревожит судьба многих отважных воинов, пропавших без вести во время этих трагических событий.
Когда речи отзвучали, на сцену вышли певцы и музыканты. Дирижер встал к пульту и вскинул руки. Зазвучал реквием. Нодар Чанба давно мечтал, чтобы абхазская хоровая капелла, которую он возглавил во второй раз в своей творческой биографии, исполнила последний шедевр Моцарта. После концерта он признался, что вложил все свои силы в работу и говорить отказался. Публика приняла реквием с восторгом и благодарностью, а после финальных аккордов зал взорвали аплодисменты. Впечатлениями поделился поэт и публицист Владимир Зонтария.
Очень сильно растревожила эта вещь душу. Надар Чанба, в моем представлении, талантище. Мне кажется, его приход, возвращение в капеллу, это предвестие больших перемен вообще в Абхазии. Такие люди должны находиться здесь. Он был в Сеуле, в Европе давал концерты. Но сегодня он оставил колоссальное впечатление. Катарсис, как говорят. Я одной секунды не мог сидеть спокойно, потому что это настолько трогает, настолько волнует. Тем более день такой. Я думаю, что это лучшая, глубочайшая дань памяти погибшим. Да, была трагедия, но надо двигаться вперед, что надо возрождать государство, имя которого они сложили головы. Каждый, наверное, кто сидел, испытывал. И вот это и капелла, и оркестр, и сегодня показал мощнейший концерт. Я думаю, что это явление, это событие.
Нодар Викторович Чанба – известный абхазский музыкант, дирижер и композитор. Родился в 1955 году в Гудауте, окончил Сухумское музыкальное училище и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по специальности хоровое дирижирование. С 1992 по 1993 годы был министром культуры Абхазии. В 1985 году начал работать дирижером государственной хоровой капеллы Абхазии. Год спустя стал ее художественным руководителем и главным дирижером и работал в этом качестве до 1996 года. В 2002 году уехал работать в Сеул, где преподавал в университете и ставил балеты в Национальном театре и Санмьон арт-центре. В настоящее время живет и работает во Франции. В 2017 году Нодар Чанба принял предложение Минкульта Абхазии, вернулся в государственную хоровую капеллу и стал ее директором. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.